Hare Krishna. Добрый вечер. Что у нас, какая программа сегодня? Важность принятия духовного учителя.
Как лидера.
Как лидера. Роль духовного учителя. Есть наука самосознания? Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Ом намо Бхагавате.
Так, сегодня очень важная тема и сложная. Одна из самых сложных тем философских – это положение гуру, гуру-таттва, не поддающееся пониманию этой темы. Считается, две темы, которые трудно понять. Можно даже не обсуждать их. Шива-таттва и гуру-таттва. Положение Господа Шивы понять невозможно обычному живому существу, и положение гуру также сложно понять. Почему? Потому что гуру — это Кришна. Он единственный гуру. И как сочетается божественное знание с обычным человеком — это сложный вопрос. Каждый из нас является гуру-учеником одновременно. И вы в себе обнаружите два этих фактора. Свое положение как индивидуального живого существа, то, какое я есть, я себя понимаю, ощущаю. Еще кроме этого, поскольку мы заняты духовной практикой, мы будем чувствовать, как через нас проходит милость парампары, сознание Кришны. Строго говоря, оно не имеет с нашей материальной природой ничего общего. Ничего общего вообще. Тем не менее, когда человек пытается слушать духовного учителя и повторять, он ощущает на себе, как человек проходит духовная энергия, которая отражается в том, что он развивает особые качества. При этом ученик ясно видит, что это качество не его. Ему не принадлежат. Нет риска гордости. Прабхупада часто говорил ученым в лицо: вы несовершенны. Как вы можете излагать что-то научное? Вы ученые, но вы же несовершенны. Как же вы можете что-то совершенное сказать, утвердить, открыть? Но ученые говорили ему: но вы тоже несовершенны. Прабхупада сказал: да, я только что сказал, что мы все несовершенны. Тогда в чем разница? Вы что-то излагаете, я излагаю. Вы что-то ищете в жизни, я что-то ищу в жизни, есть поиск у всех. В чем тогда разница? Зачем говорить тогда о несовершенстве? Прабхупада сказал: разница в том, что вы излагаете несовершенство, а я принимаю знания несовершенного источника. Поскольку я знаю, что несовершенен, значит, я должен принять знания из верного источника, из совершенного источника. Поэтому я могу сказать, что такое совершенство, а вы не можете, значит, я лучше вас. Хотя мы оба несовершенны, но я полностью лучше, потому что я принимаю знания совершенного источника. Это гуру парампара. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что шастры не утверждают, что гуру необходим. Я хотел кое-что почитать по этой теме из книги. Выбор духовного учителя. Кто такой гуру, что Прабхупада здесь рассказывает? Мы почитаем из совершенного источника и обсудим. Мало света. Большая спинка у вас у меня. Итак, кто такой гуру? Это из лекции Шрилы Прабхупады. Обязанность гуру — вывести своих учеников из тьмы на свет. Сейчас все страдают из-за своего невежества. Подобно человеку, который из-за своего невежества подхватывает инфекционные заболевания. Тот, кто не знаком с правилами гигиены, не знает, от чего можно заразиться. Так по своему невежеству мы чем-то заражаемся и страдаем от болезни. Преступник может сказать: «Я не знал этого закона». Но если он совершит преступление, это не будет причиной его оправдания. Не будет принято внимание. Невежество — не оправдание. По аналогии с этим, ребенок, не зная, что огонь обжигает, может коснуться его. Огонь не рассуждает. Это ребенок, и он не знает, что могу обжечь. Нет, это не может служить оправданием. Как есть законы государства, так есть и строгие законы природы, которые действуют независимо от того, знаем мы их или нет. Если по своему невежеству мы совершим неверный поступок, мы будем вынуждены страдать. Таков закон. Будь он законом государства или законом природы, нарушая его, мы рискуем пострадать. Интересная установка. На что люди опираются? Я не знал, понимаете? Не знал. Я не понимаю, как это случилось, как это произошло. Но закон этого внимания принимать не будет. Пропадает аналогию с огнем, или с инфекционным заболеванием. Может заразиться даже невинный человек, ни в чем не повинный, просто не зная законов гигиены. С этой точки зрения мы видим, что все страдания из-за невежества. Потому что я чего-то просто не знаю. Я могу не знать, есть Бог или нет Бога, но это не будет оправданием в случае нарушения законов Бога. Я могу соглашаться, что есть правительство, а могу с правительством не соглашаться, но меня накажут, если я нарушу законы государства. Итак, закон — это суровое начало, как бы безличное начало. Закон одинаков для всех, безличный. Он не рассуждает, что это невинный ребенок, давай я не буду его жечь. Огонь не будет так думать. Видите, природа имеет такой суровый аспект, безличный аспект. Не различает кто, смерть тоже не различает, кто перед ней. Высокопоставленный человек или просто ребенок. Когда нужно, время приходит, она забирает. Верно, как смерть говорится. Вот так работают законы природы, очень строги. Человек может не знать, насколько строги законы природы, что оказывается за каждый поступок, за каждое слово есть ответственность, даже за мысли. Может не знать. Но если он не знает об этом, означает, что не придет реакция за эти поступки. Она придет. И поэтому должны быть в обществе учителя. Если мы видим, что ребенок невежественный, мы не позволим же оставаться в невежестве. Но если вы родитель, но если вы уважаете, любите ребенка, вы же не позволить ему оставаться в невежестве. У вас будет сердце болеть от этого, что идет время, он ничему не учится. Вы будете страдать просто, сострадать. Что вы знаете, это будет причина серьезных страданий в его жизни. Если не воспитывать, не обучать, не сформировать его характер, что получится? Будет ужасная жизнь у него. Итак, если вы это видите, вы образовываете. Он говорит: я не хочу, я бы хотел бегать, играть. Зачем сидеть так долго в школе? Нет, вы заставляете. Так есть учителя, но Прабхупада объясняет здесь, вот в этом эссе, как бы, или лекции, что человеку нужен не просто какой-то гуру, а вполне определенный, конкретный гуру. Очень важный момент. Вот различить. Выбор истинного гуру называется эта тема. Что такое истинный гуру? Это просто. Не усложняйте ничего. Все очень просто. Истинный гуру. Тот, кто получил знания от истинного гуру. Все.
Все, весь ответ.
Скажу, ну это не ответ. Это просто проблему перекладываете дальше. Но Прабхупада объясняет, это не проблема. Это называется парампара. Это не проблема. Потому что истинный гуру, единственный гуру, это только Кришна, только Бог. Больше гуру нет. Итак, Кришна говорит Бхагавадгите, предайся мне. Сарва Тарам Паритяжи, Мама Каршана Враджи, предайся мне. Можешь все оставить, просто мне предайся, и ты станешь совершенным. Я сейчас сам буду ощущать. Что должен говорить гуру? Гуру должен повторять, что Кришна говорит. Предайтесь Кришне. В чем разница? Кто говорит? Кришна говорит или гуру говорит? Это должно быть одно и то же. Итак, гуру – это проводник. Он не Бог, но говорит от имени Бога. Как он удостаивается этого положения? Это означает, что он ни о чем другом не думает, только о Кришне. Только о нем и говорит. Если он говорит с целью заработка или иметь последователей, это не истинный гуру. Он должен на самом деле убедиться, что человек освобождается от страданий, получая знания. В этом роль и цель гуру. У него нет никакого мирского положения, никакого мирского статуса. Он не должен принадлежать вообще материальному миру, никаким обозначением. Ни с политической точки зрения, ни с экономической точки зрения вы не можете оценить, кто такой гуру. Ни с общественной точки зрения. Нет. Он должен вне всех этих определений. Он живет только по законам Бога. Как? Он служит ему. Больше никаких других задач у него нет. Ум, речь и поступки в служении Богу. Таким образом, человек может говорить о Кришне. И показывать пример. Ачар, прачар. Ачар, поведение, прачар, слово. Должны быть вместе. То, что говорит, то и делает. Там говорит, предайтесь Кришне. Что он должен делать? Он должен сам быть преданным Кришне. Ахам брамасми, я есть дух. Он говорит, он должен знать, что он душа. И мы все души. Тадвити пранипати на пари прашняна севая упадик шантити агинам генина татва даршина. Татва даршина. Он должен увидеть истину. Он говорит, и он видит. Как же он увидел эту истину? На слух от своего духовного учителя. Видеть и слышать на духовном языке одно и то же. То есть мы учимся слушать, то есть видеть ушами. Как написано в Бхагавадгите. Что такое душа? Есть стих, который отвечает за это. Душа, если вы слышите о ней из верного источника, вы скажете, о, так это же чудо. Такого не бывает. Чудеса какие-то. И если вы видите душу глазами, вы скажете то же самое. Так это же чудо. Не может быть. Ничего не изменится. Услышали вы или увидели, результат будет одинаковый. Обычно мы с вами говорим, мы увидели, все понятно, теперь все ясно. Ничего не ясно. Нужно услышать. Например, мы увидели солнце, ну и что, все ясно? Нет, нужна еще наука, чтобы понять, что же такое солнце, расстояние до него, его размеры, там процессы. Нужно услышать, мы не увидим это глазами. Нужно услышать, кто-то изучал, кто-то потратил много времени, набрал какие-то знания, информацию, опыт. И также другие вещи. Что-то у меня в теле болит, я не знаю. Я не могу увидеть, но я могу услышать, врач потрогать, скажет, тут здесь такой орган, здесь такой орган, здесь тот, здесь так, обмен веществ, болезнь или инфекцию, он найдет причину и скажет, я слушаю, я получу информацию только на слух в основном. Я не могу все увидеть. Люди смотрят друг на друга, но они не знают, что сейчас в теле происходит, потому что развивается какая-то болезнь в это время, понятия не имею. Эти глаза, они самые несовершенные, говорится. Это очень несовершенный способ получения знаний глазами. То же самое, что потрогать руками и попробовать на вкус. Или понюхать. Но вот слух. Очень важный момент. Тадвитхи прани патина пари прашнена. Спрашивай и слушай. Однако, вот этот процесс спрашивания и слушания духовного учителя должен сопровождаться определенным умонастроением. Особенным умонастроением. Севая. Севая служение. Если это вопросы будут с вызовом, ответов не получишь. И даже не в том дело, что гуру не хочет давать какие-то ответы. Из него не зайдет знание. Если он видит агрессию или вызов, знание не исходит из него. Нет. Есть пример из Махабхараты, может быть, вы знали, знаете об этом. Как Бхишмадев или Дроначарья, это старшие рода Куру, главные. И во время битвы они там тоже были на одной из сторон, на стороне Дурьотханы. Дурьотхана он незаконно власть присвоил, поэтому случилась война. И там самые старшие опытные воины приняли его сторону в соответствии с политикой против воли. То есть они любили пандавов, истинных наследников, праведников. Но теперь панду нужно было завоевать царство свое собственное, отобрать его у Дурьотхана. И там старший из пандавов Ютиштира, тот самый наследник престола, старший брат, тот, кто станет потом императором после битвы. А пока битва. Ютиштира входит на поле битвы, берет оружие и смотрит на противоположную сторону. И там видит уважаемые личности стоят. Учитель его, Дрона, и Бхишмадев рядом, дед. И он должен сейчас сражаться. Война. Мы не должны смотреть на родственные отношения. Все. Должны сражаться. Законы суровые, видите, жизнь очень. Что он делает? Он сходит с колесницы, оставляет оружие. И пешком идет на другую сторону. И кланяется Бхишмадеву, что любит своего деда. И говорит: дорогой дед, благослови меня, пожалуйста, дай свое благословение на победу. Как и должно перед всяким делом обратиться к старшему, к учителю, чтобы дал благословение, иначе успеха не будет. Помнишь, сейчас люди неуспешны в жизни чаще всего. Нет от старших благословения. Старший приходится смещать силы, чтобы занять какое-то место. Понимаете, да? Это одна из главных проблем этого мира сейчас. Что старшее поколение не уступает младшим, потому что те не заслужили как бы этого благословения, не отдают им. Вот эту преемственность, парампара нарушается. Но Ютиштира, он искренне подходит и искренне складывает ладони, говорит: дед, благослови меня на победу. И Бхишмадев в таком экстазе. Он этого и ждал от своих внуков. Но они враги его. Поднимают руку и говорит: да будет так. А рядом Дурьотхана стоит. Дурьотхана. Рядом с Бхишмадевом Дурьотхана. И смотрит на это и говорит: ты что, Бхишмадев, ты что делаешь? Это же враг Ютиштира. Наша цель — уничтожить эту армию, его в том числе. И ты даешь благословение на победу. Как ты смеешь? Ты вообще-то за кого? Ты мой главный военачальник вообще. И Бхишмадев поворачивается и говорит: Дурьотхана, ты глуп. Ты просто туп. Ты не понимаешь, когда человек искренне в духе служения обращается к тебе, автоматически благословение исходит. Неизбежно. Неизбежно. Таков закон. Ты не сможешь удержать при себе. Можно молчаливое благословение, умысливать даже. Не обязательно даже руку поднимать. Ты не понимаешь этих законов, Дурьотхана. Ты никогда не понимал этих внутренних законов. То есть духовные законы. Как это знание переходит? Например, мы учимся в институте или в школе, но там нет этих отношений севая. Сева нет, нет служения. Нет должного почтения. Бывает, уважаем, конечно, старших педагогов, но вот духовный учитель — это представитель Бога, его почитают наравне с Богом. Вот если мы хотим получить божественное знание, должны обратиться к такому духовному учителю. И в таком смирении, и в таком служении обратиться к нему. А что он скажет? Подумает: да, ученик, столько мне почтения, столько смирения, он мне свою жизнь вручает. Что я должен сказать ему? Наверное, что-то приятное должен сказать ему, верно? Я должен как-то удовлетворить живое чувство в ответ. Да? Он скажет: нет. Негодяй. Ты должен соблюдать регулирующие принципы. Должен заниматься духовной практикой регулярно. Ты страдал все это время, потому что ты нарушал законы Бога на самом деле. Теперь ты предаешься мне, слушай, что я говорю. Рано утром будешь вставать каждый день. Спать больше не будешь по утрам. Мясо, рыбу, яйца больше есть вообще, даже смотреть в сторону не будешь. Никаких интоксикаций, никакого незаконного секса, никаких азартных игр. Все, с этим покончено. И будешь воспевать каждый день святые имена. Вот так. Строгий, суровый закон. Это наказание называется для грешника. Если вы грешнику запрещаете делать грех, это наказание. Если вору говорите не воруй, это наказание, понимаете? Если мясоеду говорите не ешь мясо, наказание. Если убийце говоришь не убей, ну хуже нет. И говоришь, люби при этом, ну вообще. Чересчур ваше учение. Правда, античеловечное вообще. Всех люби, никого не трогай вообще. Никого не ешь, а что есть тогда? Не могу любить я всех, я хочу кого-кого убить сначала. Как я могу жить в этом мире, если все воруют, и не воровать? Что за наставление вы даете? Народа Мони однажды инициировал одну змею. Кобру. Она стала преданной. Это редкий случай в истории. Кобра, она очень завистливая, обычно не становится преданной завистливой человек. Но эта кобра была святая. Ей надоело кусать. Она поняла, что счастья от этого не будет. Только яд прибавляется, прибавляется. Ты не остановишь процесс. Потому что она пришла к духовному учителю и сказала, Нарада Муни, я уже устал от такой жизни. Вот сколько я не кусал, сколько я не пытался сразиться с врагами, у меня яду все больше, мне кажется, что врагов тоже больше. Чем больше яду у меня в капюшоне, тем больше, мне кажется, врагов вокруг. Чем больше злобы, тем больше ненависти, тем больше вижу врагов вокруг. Я устал от такой жизни, я хочу умиротвориться, хочу счастья. Дай мне наставление. Нарада сказал, отныне не кусать. Все. Повторять Хари Кришну. Кобра сказала, ладно, я попробую. Но гуру сказал, это наставление проникает в сердце. Так. Духи служения, духи смирения проникают в сердце. Кобра получила наставление, больше не кусала никогда. Что же потом случилось с ней? Люди сразу быстро это поняли, что тут какая-то кобра ползает, больше никого не кусает, мирная. И перестали бояться. Палками бросали, камнями бросали, комьями грязи бросали. Дети стали издеваться над ней. Несчастная, побитая, растрепанных чувствах, она снова пришла к духовному учителю. Гуру Махарадж. От ваших наставлений ничего хорошего нет. Я стал страдать еще больше. Раньше мне люди боялись, разбегались. А сейчас никто не боится. Все меня бьют, плюют на меня. Что мне делать? Дайте мне наставление какое-нибудь. Нарада мне сказал, не кусай, я сказал тебе. Но можешь делать вид, что ты кусаешь их. Можешь сдувать капюшон, ты тебе разрешаешь делать. Так, кобра ползет. А, это самая мирная кобра. Да можно ее пнуть ногой вообще. Ой, и разбегаются. Итак, преданный, он выполняет наставление духовного учителя. Но не означает, что он теряет силу, если он не ест мясо. Как говорят некоторые материалисты. Не ешь мясо, потеряешь силу. Не будешь применять интоксикации, друзей потеряешь. Будешь соблюдать четвертый принцип, жена уйдет. Проблема? Что делать? Делайте вид. Ну, до какой-то степени это возможно, конечно. Жить, как обычный человек, до какой-то степени. Но в сердце преданный не живет этими действиями. Вкусы совершенно другие. Мы получим наставление духовного учителя. С наставления получает и вкус, и он его и хранит в сердце. Он получает от гуру любовь. Прабхупада дал любовь всему миру. Настоящую любовь. Любовь преданного служения. Чистую любовь. Кто из вас не любит Шрилу Прабхупаду? Как это возможно? Но вы даже не видели его, смотрите. А вы реально чувствуете эту любовь и посвящаете жизнь ему. Факт. Это он сказал, не ешь мясо, рыба яйца. Не принимай интоксикации. Не занимайся азартными грязными махинациями, не занимайся незаконным сексом. Повторяй Хари Кришна, будь счастлив. Мы это делаем, даже не видя Прабхупаду, смотрите. Почему? Значит, есть какая-то сила в Прабхупаде. Что за сила? Это бхакти-йога, это и есть гуру. Истинный гуру называется. Итак, если мы с вами начнем повторять за Шрилой Прабхупадой, мы тоже становимся гуру. Потому что гуру – это истинный ученик, никакого другого определения. Он ученик, поэтому он гуру. Если вы не ученик, то вы не гуру. Если кто-то говорит, я гуру, слушай меня, а кто твой духовный учитель, спросите. Но у меня, знаете, было просветление, Бог сам мне все передал. Нет, не обращайте внимания на то, что он будет говорить. Должна быть преемственность. Знаете почему? Даже когда Кришна приходит на эту планету, источник всего знания, он тоже принимает гуру, цепи ученической преемственности. Ачар, пример. Может быть, вы человек Вайкунтхи. Может быть, я не знаю. Но ради примера другим вы никогда не будете нарушать принцип преемственности. Это свято хранится в обществе. Именно великими святыми, ачарями, это свято хранится, потому что это ценно, это важно для всего человечества. Получить знание из верного источника. Иногда задают вопрос, а можно знание не от гуру получить? Как-то вот по-другому, знаете, как-то избежать этого принципа. Ответ, а можно воду получить не из реки, не из водоема? Можно воду получить не из водоема, из какого-то другого места. Водоем нужен? Если нет водоема, нет воды. А можно молоко получить не от коровы? От быка, например. Нет, от коровы нужно получить. Так же и знание, кого получите? Только духовного учителя. Есть две линии знания. Одно знание есть, называется Упадхармой, и другое Санатанадхармой. Упадхарма — это знание, касающееся материального существования, профессия. Есть четыре всего вида профессии, есть науки. Мы получаем их сейчас также. Учимся в институтах, получаем профессию какую-то. Упадхарма — наша профессиональная обязанность. Это знание нашим долгом, в течение всей жизни будем работать. Эти знания применять. Но нет института, где бы давали санатанадхарму, как применять свое сознание. Что имеется в виду? Когда вы учились в школе, или дружили с друзьями на улице, или учились в институтах, скажите, вас учили использовать свое смирение? Пользоваться этой энергией? Нет. А гордости учили? Учили, да. Видите? Нет института, где бы учили смирению. Чтобы мы могли видеть, что такое подлинное качество смирения и почему это хорошо. Чистота, самодисциплина, контроль чувств. Учили? Не учили. Это относится к принципу духовному, санатанадхарма, более важному. То есть, если даже вы меняете профессию, или что-то у вас в жизни не клеится, но вы сохраняете духовную платформу, вы не страдаете в этом мире. Это знание дает гуру. Вы не страдаете в этом мире. Потери, приобретения сопровождаются обычно радостью и страданием. Так, когда нет санатанадхармы, нет другой опоры. Если моя опора только деньги, или только семья, представьте, как я буду страдать, потеряв семью или деньги. Все, жизнь разрушится полностью. То, что сейчас люди говорят, кризис, кризис, кризис. В жизни кризис. У них разводов больше 60%, цифра растет, 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 растет. То есть люди верят, вкладывают туда всю свою веру, в семью, в своих детей, в работу, деньги, что все это поддерживается, эти ценности. Самое важное для них. И оно рушится. А? Упадхарма, временная дхарма. Она не будет поддерживаться без санатана дхармы, без вечного принципа, который туда подкладывается. Мы об этом сейчас говорим на всех лекциях для новых людей, публичной программы. Что вы не будете всеми даже несчастливы долго, если вы не создадите там фундамент духовный, основу не подложите. Она на глазах у вас рассыпется, разрушится. Возможно, вы просто будете терпеть, конечно, это может быть до развода у вас не дойдет, но вы не будете счастливы. Невозможно. Рано или поздно, вопрос времени. Если кому-то удалось устроиться хорошо, вот в этой позиции, Прабхупада говорит, это тоже другая проблема, потому что в этой позиции у него же не может быть вечно, вас все равно попросят оставить это место. Старость, смерть придет. Такой закон. Либо деньги уходят от нас, либо мы от денег. Да. Это не будет вечно. Санатанадхарма – это вечный принцип. И он возможен только с Богом. Джива, Атма и Параматма. Два вечных существа, говорится. Две птицы на этом дереве тела, они вечные. А тело временное, дерево. Дерево – это то, что срубится. Сравнится с деревом тело человека. Любое дерево срубается под корень, когда оно высыхает. Все. На дрова. Врикша называется. И вот тело сравнится с деревом в Пуранах. Пока оно растет, цветет, на ней, две птицы сидят на ней. Они живут там. Одна птица – это индивидуальная душа. Я. На этом дереве тело я вижу, есть плоды появляются иногда. Сладкие и горькие, к сожалению. В жизни я и страдаю, наслаждаюсь. я когда беру плод какой-то, пробую, и вот он горький попался, я страдать начинаю. Жизнь ужасная у меня сегодня. Сатурн, видимо, какой-то проходит. Или Кету, или Раху, или одновременно то и другое. То есть у меня проблемы. В это время, когда вынужден есть этот горький плод и страдать, рядом находится другая птица. Не индивидуальная душа, а та, которая находится на всех деревьях тела одновременно. С каждым. Сверхдуша. Она не клюет плоды, не зависит от этого. Потому что не создает никаких материальных плодов. Она духовна. Она наблюдает, дозволяет, санкционирует. Она говорит, придется тебе есть этот плод, дорогой. Ты заслужил, плод созрел, пора есть его. Не хочу, придется. Обстоятельства. Жизнь такая, знаете. Придется страдать. Я ем и так страдаю, что Параматма говорит в это время. Она смеется. Ага, вот тебе. Злорадствует, не думайте. Она очень добрая. Говорит, пожалуйста, не страдай так сильно. Это временно, это скоро кончится. Потерпи чуть-чуть. Ну, как доктор. Больно? Ну, пожалуйста, потерпи. Еще немножко, чуть-чуть. Надо, дотерпи до конца. Потом этот плод кончается, и сладкий плод, чередуется все. Матрас, паршас, тукан, туя, как зима, лето, чередуются страдания, счастье в этом мире, постоянно, постоянно, постоянно. Но сладкий плод, и этот живо радуется жизни. Не радуйся слишком сильно, Параматма говорит. Он тоже кончится скоро. Это тоже временно, не привязывайся. Когда кончится плод, страдать будешь. Итак, не страдай и не радуйся, она говорит. А что же делать? Что же мне делать? Посмотри, оторви свой взгляд от этих плодов. Посмотри на меня в другую сторону. Вот что требуется. Посмотри на реальность. Мы смотрим на плоды, правда? У нас куча планов. Вот еще немножко, вот это я получу, я буду счастлив. Вот этот плод хочу. Получил, теперь этот плод хочу. Это. И мы идем в эту сторону. Она говорит, подожди, оторвись, взгляд оторви от этого. Посмотри в обратную сторону. На меня посмотри. Прабхупада привел пример в Америке, иллюстрирующий эту ситуацию хорошо в жизни. Когда они по Нью-Йорку гуляли с учениками вечером, и был закат солнца. И они шли, был впереди небоскреб с зеркальной поверхностью, стеной, небоскреб высокий. Он весь полыхал от этого заката солнца, отражая его. Такая была красота. У всех дух захватил, когда увидели. Когда Прабхупада говорил, что учеников захватил дух от этой красоты, он сказал, вот так же здесь тут майя. Иллюзия. Реальность совершенно с другой стороны, посмотрите. Но привлекает отражение больше. Также Параматма говорит, отрази свой взор от этого блеска, от этих вечных обещаний, что здесь будешь счастлив. Вечных приманок материальной природы. Повернись сюда, к реальности, и ты увидишь, что нужно идти в прямо противоположном направлении. Реальность с другой стороны совсем. Это Параматма. И поскольку мы не слышим Параматму, иногда слышим, или искаженно слышим, как совесть, конечно, что-то мы слышим. Каждый что-то слышит. Но смутно, искаженно. Нам кажется, что мы собственные мысли, или собственные какие-то идеи. И мы это все трансформируем в какую-то вот конкретную ситуацию материальную, хотим применить, мы же прогрессивисты, мы же все хотим практично использовать, в деньги превратить. А Параматма о деньгах вообще ничего не говорит. Заметили? Она каждому что-то говорит, а каждый думает, надо зарабатывать деньги. Она говорит, посмотри на меня, я понял, но для этого нужны деньги. Да чтобы храм построить, нужны большие деньги. Зарабатываем деньги, все. Вот что мы слышим от Параматмы. Она об этом вообще ничего не говорит, о деньгах. И поскольку мы не слышим точно, научно этот голос, а несколько сентиментально и ложное эго как заглушка сильно искажает этот голос, когда в прошлом, в советские времена, был голос Америки, знаете, это вражеская эта передача была, такая, она критиковала советский строй, там, диссидентов набирала туда, иммигрантов, и они там рассказывали, что такое на самом деле Советский Союз. Она вещала по всему Советскому Союзу. И мы слушали иногда этот голос Америки, еще когда были школьниками, нам неинтересно, что политика, там песни были. Там привлекательно были лучшие песни, они знали, как привлечь молодежь в голос Америки. Демис Русос там, не знаю, мы искали еще кого-то, Битлз, не знаю, всякое. И вот всякий раз там помехи. Вот только начинает эта песня. И все, перебивается передача. Заглушки ставили, специальные заглушки, чтобы как-то прерывать этот голос Америки. Это ложное эго было нашего правительства. Не выносило, что не говорят какую-то правду, там другую совсем правду, которую не хотели не распространять. Они ставили заглушки и мешали, перебивали эту волну. Так же делает ложное эго у нас в сердце. Вся душа что-то говорит, она говорит, ну и скотина же ты. Это она мне говорит, понимаешь? Мне она говорит такое. А у меня есть ложное эго, я ставлю заглушку. И говорю, ну и скотина же ты, кому-то другому, от ее имени. Ведь, заметили, я всегда кого-то другого обвиняю в своих проблемах. Никогда не себя. Ну, я понимаю, что иногда ошибаюсь, но вообще-то все из-за других людей. Я не так уж много ошибок делал. Если бы вот не эти вот, понимаете, вот негодяи вокруг. Кругом одни мошенники, вы знаете, нет? Все обманывают. Нет честных людей. Но Параматма мне говорит совсем другое. Она говорит то, что я говорю других, она говорит мне на самом деле. То, в чем я других обвиняю, я сам в этом виноват на самом деле. Это из-за ложного эго происходит. Я все переворачиваю, извращаю. Хотя истина есть в моем сердце. Поэтому нужно воплощение сверх души. Это называется Гуру Татва. Он повторит от имени Параматмы то же самое, что он говорит из сердца, только вслух уже. Он скажет прямо, ну и мошенник же ты. И мы скажем, кто? Я что ли? Ко мне будет обращено это знание? Непосредственно ко мне. Вот почему так важно услышать это от духовного учителя, а не просто прочитать книгу. Как Прабхупада пишет? Глупцы и негодяи. Мы говорим, точно. Они такие есть. А кому он это пишет? Знаете кому? Читающему. Это про нас все. А мы говорим, а мы знаем, про кого он пишет? Я знаю такого человека. Мой сосед тот человек такой. Ложное эго. Громоотвод называется. То есть душа так хорошо устроилась в этом мире, если даже вот метнуть молнию, знание, то есть громоотвод в сторону. И сидим затронутая, пожалуйста. Она хорошо устроилась. Видите, она очень опытна в том, чтобы вот избегать наставлений. Поэтому необходим духовный учитель. Он дает наставление непосредственно из сердца в сердце. И он не дает наставления для того, чтобы причинить боль и страдания ученику, а избавить от этой боли и страдания. И поэтому ученик принимает эти наставления. Потому что гуру говорит это с духовной любовью. Проводник его слов – сверхдуша. Вот в чем есть секрет. То есть гуру – он слуга Бога. В этом процессе еще третий. Гуру-ученик еще и третий присутствует – Верховный Господь. Поэтому понять, что такое гуру-татва, очень сложно. Откуда гуру знает своего ученика, как он его знает, это очень сложно понять. Что еще сверхдуша присутствует в этом процессе, участвует. Все, что необходимо, гуру знает об ученике именно от сверхдуши. Что ученик о себе толком рассказать ничего не может. Он себя не знает. Что он о себе расскажет? Работаю там, столько мне его лет, семейный или не семейный. Вот и все. Денег нет, работать не хочу, мантру повторяю с трудом, утром подниматься не нравится, но поднимаюсь, поскольку мне это говорят, я же ночью скажу. Скажет одно и то же. Гуру Махарадж, жениться мне или не жениться, а что? Они о чем еще будут спрашивать? Гуру знает о нем с другого источника. Поэтому вы скажете, Гуру Махарадж, вот это вот делать могу, а это не могу. Скажет, да, вот это то, что не можешь, как раз и делай. Странно, ведь гуру, кажется, же понял, что этого не могу делать. Кажется, я ему ясно сказал, должен знать меня хорошо. Почему он говорит странные вещи? Не могу распространять книги на улице, гуру Махарадж. Мне нравится больше бизнесом заниматься, семью иметь, не высовываться слишком на люди. А гуру скажет, нет, тилку ставь, чтобы все видели, кто идет по улице. И иногда выходи на санкиртаны. Нет, похоже, гуру не понял меня, так? Гуру Махарадж, я еще раз повторю, понимаете, у меня другая природа совсем. Нет, задача духовного учителя – избавить от обусловленности. Как к нему пришли два ученика Прабхупады однажды. Один хотел быть президентом храма в одном месте, другой хотел проповедовать, ездить повсюду. Они пришли, чтобы Прабхупада дал им благословение свое. Нужно от гуру получить санкцию. Прабхупада говорит, что вот этот очень сильно хочет проповедовать, и он умеет это делать, а другой хочет управлять храмом, он тоже умеет это делать. Он их послушал внимательно, сказал, вот ты, кто хочет проповедовать, будешь управлять храмом. А ты, кто хочешь управлять храм, будешь проповедовать. Зачем Прабхупада все напутала? Задача духовной учился совсем другая. Это не материальная организация. Это духовная организация. Он учил смирению, и он учил учеников избавиться от ложных, от ложного эго, от ложных отождествлений, от амбиций других вещей. Он спросил однажды учеников, а как вы отличите амбиции от преданности? И никто не ответил на вопрос. Мы не знаем ответа, оказывается. А как вы отличите вожделение от любви? Вы все ошибаетесь. Вы все страдаете, потому что вы не можете отличить, вы не видите, у вас нет глаз. Значит, вам нужно лечение пройти у врача, брать эту катаракту. Вам нужно у духовного учителя учиться, чтобы катаракту снять, а потом научитесь видеть его. О, Магьяна Тимиранда Сья, Гянанджа Наша Лакая. Я родился во тьме невежества, я ничего не видел. Поэтому я страдал. А гуру, он дал мне факел, пожалуйста, Чакшу Гьяна. Теперь я вижу глазами знания. Те же глаза, плюс знания духовного учителя. И мы все видим. Как во тьме факел зажигаете, точно так же, говорится. Все становится очевидным. Все понятным. Не нужно чего-то изобретать, какие-то знания, какие-то науки вечно. Что-то улучшать в жизни. Жизнь так хороша. Просто не нужно мешать этой жизни. Улучшить ничего невозможно. Вы можете улучшить свет солнца? Сейчас оно темнеет. Затемнение, потому что климат меняется. Сейчас становится теплее и темнее на планете. Вот ухудшить мы можем, а улучшить мы не можем. Возьмите чистый воздух и улучшите его. Возьмите чистую воду и улучшите. Вы не можете. Вы ничего не можете улучшить на самом деле. Так не мешайте. Гуру скажет, как правильно жить по законам Бога, чтобы мы ничего не ухудшали. А улучшить можно все это. И свет солнца, и чистый воздух, и чистую воду. Можно улучшить, если добавить еще любовь ко всему этому. Вот в чем замысел, в чем смысл. Человек должен быть в чистоте, и в любви, и в знании. Поэтому нужен духовный учитель, поскольку человек склонен потакать своим чувствам, склонен к выгоде. Сердце нечистое, он может иметь жадность, зависть, гнев, раздражение, обиды, все что угодно. Что делать? Обратись к духовному учителю и получи духовное знание о себе. Кто ты? Он видит истину, тебе скажет. Истинный гуру должен знать, что любой человек нитья Кришна дас. Вы в этом уверены? Что любой человек нитья Кришна дас. Но здесь, может быть, мы уверены. Тут точно все служат Кришне. Когда выходим на улицу, мы же забываем об этом. Там люди нет, они не служат Кришне. Нет, они служат Кришне. Они просто не знают об этом. Они служат по-другому, подневольно. Не непосредственно ему, а служат его законам. Как преступник, он уже больше не служит свободному обществу и царю, он служит в тюрьме ему, по другим законам. Но он все равно служит государству. Также все люди служат Богу, но по-разному. Те, кто получает знания духовного учителя, он служит непосредственно Верховному Господу через духовного учителя. Те, кто живут по собственным мотивам и желаниям, они служат ему подневольно. Мы слуги, мы все слуги. Мы это услышали от духовного учителя. Наше положение. Нитья Кришна дас. Дас слуга означает. Это не меняется. Это санатана дхарма. Это вечный принцип. Мы все находим себя только через служение. И так духовный учитель будет учить нас служить кому? Себе? Нет. Ему не нужно ничего. У него уже все есть. У него есть духовный учитель. Он самодостаточный. Он служит Кришне. Служить Кришне. Как? Занимаясь служением своей миссии. Он же дает ачар, он же занят миссией. Ученики помогают миссии духовного учителя. Служение его духовному учителю. Тот его духовному учителю, и Кришна получает результаты. Можем подумать, хорошо, я сделаю для духовного учителя, приготовлю пищу, предложу ему. Он это предлагает своему духовному учителю. А тот своему духовному учителю. Итак, 5000 лет когда-то Кришна начал парампару, а Брахма еще раньше. Очень давно. Когда же моя пища дойдет до Кришны? Интересно. Засекаем. Сколько времени нужно, чтобы она по парампаре? Это же долго очень. Сколько там людей, да? Пока они это все попробуют, посмотрят, предложат. И много лет это туда. Как электрический ток? Вы включаете, за несколько мгновенно включается. Ученые не знают, как это происходит. Серьезно говорю? Я, конечно, изучал это по физике в школе. И мне казалось, что я это знал. Но когда я стал общаться с одним доктором наук, физиком, он сказал, никто не знает этого на самом деле. В школе просто говорят, потому что другой нет теории. Но ты, говорит, можешь себе представить сам, что электроны какие-то в твердом металле выталкивают друг друга, передвигаются и зажигают там свет. Это, говорит, просто теория. На самом деле никто понятия не имеет, как это происходит. Ученый мне признался однажды, один на один. Просто признался, говорит, наука этого не понимает. Мы просто описываем, потому что нужно описать что-то. Нашли какую-то теорию объясняющую. И согласно этой теории, когда эти электроны так вот выбивают один за другой в куске металла, передвигаются, свет должен был включиться, метр там занимает несколько секунд. Километр, значит, там больше часа. Выключаете и ждете, когда свет зажжется. Они посчитали, все, так должно работать. Но этого не происходит на практике. Включаете, свет зажигается сразу же. Мгновенно. Никто не знает как. Парампора работает подобным образом. Самая быстрая связь из сердца в сердце. Это быстрее, чем солнечный свет. Быстрее, чем любая скорость. Дух это самое скоростное. Самое скоростное. Мгновенно, как только вы думаете о Кришне, Кришна сразу это знает внутри вашего сердца. Он очень-очень далеко и очень-очень-очень близко. Так далеко, что вы не увидите. И так близко, что тоже не увидите. Он первый знает все ваши мысли, все ваши желания. Да. И он знает. Ученик предлагает парампари, это мой преданный. Тот, кто мне предлагает непосредственно, Кришна говорит, это не мой преданный еще. Он подражает, имитирует. А тот, кто предан моему преданному, вот это предан настоящий. Поэтому он говорит Арджуне. Он Арджуне говорит. Иди обратись к духовному учителю. Хочешь получить знания, иди к гуру. Слушай его. Но Арджуна спрашивает непосредственно Кришну. Так кому же он говорит? Дело в том, что Кришна это и есть гуру. Но в данном случае Кришна, как друг Арджуны, он меняет эту роль. Когда необходимо помочь Арджуне, становится гуру для него. Он для нас все. И отец, и мать. И гуру, и опора, и хозяин, и прародитель, говорится. И опора во всех отношениях. И в этих бесконечных ролях он играет в самую важную роль. В тот момент, когда необходима нам помощь, он принимает ту роль, которая необходима для нас. Когда нужно, он отец. Когда нужно, он мать. И когда необходимо, он гуру. Строгий. Он учит. Самое лучшее, когда человек ошибается в жизни, совершает ошибки, чтобы наказал именно гуру, сверхдуша, совесть собственная. Если человек наказывает собственная совесть, с него снимается всякое обвинение. Это самое, как повинную голову меч не сечет. Так написано. Совесть. Когда нет совести, тогда наказывает законы государства. Когда совести еще больше нет, но скрывается даже законы государства, Ямарадж накажет после смерти. Там уже никуда не укрыться невозможно. Там другая полиция совсем. Наша полиция, наверное, не так квалифицирована, как Ямадуты. Там квалификация полная уже. Свидетели там уже не нужны, потому что вы сам свидетель своих поступков. Там скрыть ничего нельзя. Снимается оболочка, которая скрывает все. У нас есть оболочка, мы пользуемся ей. Мимика называется. Ты это делал? Нет, первый раз слышу. Первый раз слышу. Я вообще-то никакого отношения. Вы играете просто непроницательно только становитесь. И трудно понять, на самом деле, было это или не было. Эта оболочка снимается. Ты это делал? Делал. Вы хотите сказать, не делал, но не можете, оболочки нет. Нечем скрывать. Все, вас на изнанку выворачивает, Ямарадж. Так что же лучше? Гуру накажет? Или законы государства накажут? Или законы кармы накажут? Или Ямарадж накажет? Самая лучшая, когда наказывает гуру. Его наказание означает духовное продвижение. Когда карма наказывает, никакого духовного продвижения. Когда тюрьма наказывает, никакого духовного продвижения. Когда ямадуты наказывают, никакого духовного продвижения. Только некоторое очищение. Продвижения нет. Поэтому нужен духовный учитель. И он также имеет право наказывать ученика. И говорить ему, мошенник, негодяй, слушай, что тебе говорит. Как отец это делает? Однажды Прабхупада был в Майяпуре, в Индии. И в это время один человек появился там, в Индии. который от имени Искон, одевая одежды там какие-то специальные, он просил, собирал пожертвования, воровал деньги так. От имени Искон. Просто был вором. Вот все. Он не только так делал, он по-разному, по-другому делал, воровал под разными там личинами. И полиция знала его давно уже. Ходила по пятам за ним. Вот его поймали в Майяпуре. Он приехал в Майяпур, и полиция приехала туда же уже, все, они выследили его. И тогда ему некуда было больше бежать. Он перебежал прямо в Прабхупаде в комнату. Полиция за спиной, он падает в ноги. Он понимает, что это гуру. И в Индии все знают, кто такой гуру. Уважает все, даже полиция, президент страны уважает гуру, всю садху. Это известная культура, хорошо там. Здесь еще не все уважают, но в Индии все уважают. И так он упал в ноги, Прабхупада, я хочу принять у вас прибежище, хочу стать вашим учеником. Я хочу стать полицией, понимаете, но я хочу начать новую жизнь, я приношу у вас прибежище, я хочу стать послушным, чистым учеником. Прабхупада смотрит человеку у ног и плачет, и просит его прибежище. И полиция дурят. Говорит, Свамиджи, не верьте, опасный человек, рецидивист. Хвост собаки не выпрямите. Пробовали? Хвост собаки выпрямите. Отпустите. И еще раз. Не выпрямите. Никак. Он сворачивается опять. Уже его наказывали, уже ловили. Он мошенник. Он опять лжет. Но они ждут, что скажет Свамиджи. Потому что это гуру. И Прабхупада говорит, ну он просит прибежище. Я должен дать ему прибежище. Он просит. Я даю. Все. Уходите. Мой ученик. Я вас буду наказывать. Учите. Все. Ну, другое дело. Раз вы даете прибежище, мы пошли. И он жил в Майяпуре несколько дней, может быть, неделю-другую. И рано утром был пойман на проходной. Он взял кассу и собирался куда-то бежать дальше. Поймали его. Ученики привели к Прабхупаде. Прабхупада говорит, вызывайте теперь полицию. Полиция приходит, теперь он ваш. Наказывайте. Что лучше? Кто нас должен наказать? А нас нужно наказывать. Потому что мы уже совершили плохой. Очень много поступков. Наказание должно быть. Но когда вы ищете прибежище духовного учителя, то он наказывает, давая наставление. Как? Не ешь мясо, рыбу, яйца. Вот это наказание настоящее на всю жизнь. Никаких интоксикаций. Даже по праздникам, даже в Новый год. Даже в мыслях забудьте об этом. Вот это называется тяжелое наказание. Славу наказывают. Ну, подождите, какое благо мы получаем от такого наказания? Нам такого не говорили ни отец, ни мать, ни судьи. Вы видели, чтобы судья вора так наказывал? Отныне мясо ему не давать, интоксикации не давать. Нет, тюрьма, а там та же самая греховная жизнь. Ничего не меняется. В тюрьме вы или на свободе. В принципе, это тоже большая тюрьма, говорится. Как же выйти отсюда? И гуру наказывает так, чтобы ученик очистился полностью. Достиг духовного мира, вечности, знания, блаженства, счастья настоящего. Вот как важно принимать духовного учителя. И слушать наставления от него. Те же наставления, что мы читаем в Бхагавад-гите, нужно услышать от него как наставление в мой адрес. Иначе мы примем. Мы получим знания, без смирения не будет результата. Ведь наша задача не дисциплина, а самодисциплина. Самодисциплина, самоконтроль, управление собственными чувствами. Вот что важно. Итак, гуру это не надзиратель, не надсмотрщик. Он не будет посмотреть, что мы там делаем, соблюдаем принципы или не соблюдаем принципы. Не то, что у него там много глаз, много шпионов, знаете, все следят за его учениками и докладывают. Кто сколько соблюдает, тот сколько не соблюдает, сколько кругов сегодня повторил. Нет, сверхдуша делает это. Ответьте на вопрос, как Прабхупада один, в свои 70 лет, начав проповедь в западном мире, по всему миру даже, он распространил его повсюду. Вы думали когда-нибудь об этом? Можно сделать один пожилой человек, то, что сделал Прабхупада? Есть примеры какие-то в истории мира? Не найдете ни одного примера такого. Прочитайте, что сделал Прабхупада в свои годы, как ему это удалось. Это что, случайность какая-то по всему миру произошла странная, по всей планете? Или какое-то удачное совпадение обстоятельств такое, что тут получилось у него. Я приведу пример Австралии. В Австралию, конечно, очень трудно было получить визу в то время, говорилось. Ну, там очень строгие были вот, таможенные досмотры, визовые все эти отделы, там малейшие ошибки, что не нравится, все, сразу отказ. Могли прям депортировать из аэропорта сразу обратно. Но очень сложно проникнуть в Австралию. Прабхупада приехал в Австралию однажды. Туда приехало также несколько его учеников, чтобы как-то открыть какой-то центр, может, попроповедовать, но было сложно в то время, никого еще из преданных почти не было. 2-3 человека. Им удалось все-таки собрать коллектив к приезду Прабхупады, совершенно новых людей, которые вот месяц только были в Саддхане Кришне, начали только мантру повторять, кто сколько мог. Самый старший был там, он 2 месяца соблюдал регулирующие принципы все. Все. Тут Прабхупада приезжает. Ну, там на таможне, конечно, был эксцесс определенный, но Прабхупада своей духовной силой как-то это все вот... Я не знаю, к этому случаю относится, но там проверяли багаж Прабхупады на таможне австралийской. И там нельзя было же проводить фрукты из Индии, бананы или апельсины, боялись инфекции, там еще строго все было. И когда они откройте чемоданы, сказали, чтобы проверить все это окончательно, Прабхупада открыл свой чемодан индийский. А тут вылез вот такой индийский таракан. Вся таможня аэропорта сбежалась. Но это же опасно. Насекомое с другого континента, понимаете, завести любую инфекцию в Австралию. Опасно. Австралия в опасности была. Таракан появился индийский. Ну, понимаете серьезность ситуации? Они забыли про Прабхупаду и бегали с ним тараканом с какой-то прыскалкой, чтобы отравить его. Как где-то ему все-таки отравили несчастного, там умирал где-то смертью. А Прабхупада ушел в то время. Как-то так, я не знаю, к этому ли случаю относится эта история, но она была подобной. Ну, о чем мы хотим сказать? И Прабхупада установил там божества Радхи и Кришны. Понимаете, что это означает? Радхи и Кришна. Вы не можете понизить стандарт, вы должны до конца жизни служить божествам. Если подняли стандарт, все. Большая ответственность. Божества бросать нельзя. Это то же самое, как бросить ребенка собственного. Хуже еще. И вот он устанавливает среди преданных, которые горстка, которые только месяц соблюдают принципы какие-то регулирующие, что только мантру начали повторять, божества Радхи и Кришну устанавливают. И ему нужно ехать через несколько дней уже дальше по всему миру, он проповедует. И он дает им брахманские шнуры, которые они сделали из ниток, купили их в магазине нитки, там скрутили, и шнуры надели. Эти преданные. Дает им брахманские инициации, всем дает сразу же. Не первое, сразу 2 инициации всем дает. Австралийцам. Знаете, как австралийцев называли в те времена? Тасманийцы. Тасмания. Ну, дикая страна. Тасмания. Вот эти аборигены местные, это же западные там есть, а еще местные аборигены. Тасмания называлась. Там большие уши такие, большие серьги, типа того, что Тасмания. Вот Прабхупада дает там 2 сразу инициации, подходит к божествам и говорит, кто-то слышал это. У меня нет времени, он говорит божествам. Я должен ехать. Я вас оставлю в руках млечих, мясоедов бывших. Они вот только-только начали практику. Но мне некогда, я не могу здесь сидеть. Позаботьтесь о них сами, пожалуйста. И уехал. Теперь приезжайте в Австралию, пожалуйста, посмотрите, что там. В Сиднее. 40 ресторанов Хари Кришна. Все знают, что такое прасад. Все любят прасад. Храм. Там есть целое поселение в Австралии. Там живет она преданная, пишет мне оттуда письма. Что там? Там целый Хари Кришна Лэнд давно уже. Прабхупада был там всего несколько раз. Попросил божества, уехал, все. Вы думаете, как это случилось вообще? Ну подумайте еще раз. Ну как, пожилой, 70 лет он начал, а то должен был под 80 уже лет. И за ним бегали молодые люди, даже догнать его не могли, когда гуляли, уставали. Прабхупада гулял. Которые не могли с ним соревноваться ни в знании, ни в логике, ни в быстроте даже. Ни в чем. Если он что-то говорил, это тут же имело развитие. И до сих пор имеет развитие. Ну подумайте, ну как это было возможно обычному человеку сделать? Гуру необычный человек. Это делает сверхдуша вместе с ним. Если гуру сказал, сверхдуша говорит, он сказал, значит так и будет. А что говорит гуру? Кришна сказал, значит так и должно быть. Они вместе? С двух сторон? Вот в чем весь секрет. Это понять очень сложно. Кто же такой гуру? Гуру никогда не думает, что он гуру. Говорит, у меня есть гуру, он говорит так. Вот поэтому я вам говорю это. Я сам не знаю, я несовершенен. Откуда я знаю? Но я повторяю из совершенного источника. Все, вот это гуру. Но если он говорит, знаете, мне кажется, Я подумал, ночь не поспал и пришел к выводу. Не слушайте эту машину. Это просто негодяй, не гуру. Гуру говорит, все же знание уже есть, все же известно. Кришна сказал, Парампара говорит, чего вы думаете? Есть уже знания, передавайте это послание. И вы будете гуру. Честным образом. Почтальон не имеет права в телеграмме носить какие-то изменения. Добавлять или убавлять что-то. Станьте таким почтальоном, говорится, и вы духовно учите. Это просто. Итак, просто повторять слова Кришны. И нужно просто посвятить этому жизнь, потому что это слова Кришны. А как же еще? А для чего еще жить? Таким образом, это важная, важная тема духовного учителя. И сейчас все больше и больше в этом потребности у людей. По всему СНГ сейчас битком набитые залы на программах осознания Кришны. Очень много. Сибирь, Дальний Восток, Урал, Казахстан, Прибалтика, центральная часть России, везде-везде, южная часть России, фестивалей очень много. Тысячи людей приходят. И самый распространенный вопрос сейчас у людей такой, где найти истинного духовного учителя? Люди спрашивают. Ведь важный момент. Это просто потребность становится. Мне нужен тот, кто научит меня. Научит меня по-настоящему этой жизни, этой любви. И вместе с наставлением гуру дает разум и силу исполнить их. Кришна не позволяет, чтобы преданный сказал что-то неправильно. Это я внутри сердца даю ему знания, подтверждаю его слова или поправляю его слова. Однажды мама Ишода не могла справиться с Кришной. Кришна, он же бедокурит, он маленький, он бегает повсюду, он бьет горшки, он там что-то ломает, он мешает. И тогда иногда кричит на него Ишода. Он говорит, Кришна, слушай, если так себя будешь вести, я позову Хао. Она так страшно говорит, и Кришна пугается. Мама, а кто такие Хао? Хао, такие страшные, такие желтые глаза, длинные клыки, когти, едят маленьких детей. Ой, Кришна испугался. Вот, веди себя хорошо. И несколько дней он как шелковый. А потом снова забывает, и снова играет, снова бьет, снова шкодит. И что-то, Кришна, так себя будешь вести, Хао позову. Ой, мама, а кто такие Хао? Ну, Хао такие страшные, ну, помнишь, такие желтые глаза, такие клыки, такие когти, такие уши у них, пятнистые такие. И едят маленьких детей. Ой, мама, я не буду больше. Опять время проходит, опять Кришна бедокурит. Кришна, Хао придут. Мама, а кто такие Хао? Ну, они же не приходят, мама только говорит. Ну, такие страшные, с клыками, с глазами, с когтями. Я детей маленьких. Мама, я прыгнул вот с озера Калии тогда. Я дотянул до самых адских планет. И таких существ нигде не видел. Во Вселенной, о которой ты рассказываешь. Нет никаких Хао. И что-то говорит, ну да, нет. Я пошутила просто. Я тебя просто пугала. Не бойся. Нет никаких Хао. Не думай об этом вообще. Нет таких чудовищ. И вдруг из лесу вышли три Хао. А Кришна сказал, нет, мама, если мама что-то сказала, значит так и есть. Мама никогда не лжет. Нет, я придумала. Нет. Я просто ее пугала. Нет, моя преданная никогда не лжет. Моя преданная никогда не говорит неправду. Должны быть такие Хао, как ты говоришь. Да, я их придумал, и вдруг Хао выходит на самом деле. И что-то открывает рот, надо же, их придумал, они появились. По милости Кришны, видите? Такая история, что не позволяет преданному говорить несовершенно. То есть мы не знаем Кришну, но просто мы говорим о Кришне. Вот и все наше совершенство. Почему? Потому что мой Гуру Махарадж говорит о Кришне, и его Гуру Махарадж говорит о Кришне. И Кришна сам говорит в Бхагавад-гите и в других местах о себе. Вот и все. Все очень просто. Если вы отвергнете Кришну, вы никогда не будете счастливы в этом мире и не получите никакого знания. Никакого. Воображаемое знание только получите. И воображаемое счастье. Отвергнуть Кришну означает отвергнуть любовь. Саму жизнь отвергнуть. Понимаете, кто такой Кришна? Когда Прабхупада говорил о Кришне ученым, один ученый сказал, вы знаете, я не знал, что это все называется Кришна. А Прабхупада не отступал, говорит, а вы много чего не знаете. Вы идете за ученым. Вы даже не знаете, что такое Кришна. Кришна это ваша жизнь. Кришна это ваше дыхание. Кришна огонь пищеварения, Кришна это ваши способности, ваш разум, все написано в Гите. Вы не читаете, вы читаете, но вы не слышали от гуру это. Потом вы все это передумываете, переосмысливаете, не можете понять, что написано простыми словами. Итак, пожалуйста, буквально попытайтесь понять, что Кришна везде и во всем. Все, чем мы пользуемся в этом мире, это тоже Кришна, это его энергия. Бог называется. А Кришна значит всепривлекающий. Ведь мы же привлекаемся этими энергиями. Почему? Потому что там есть Кришна. Отражается его принцип во всем. Я личность, он тоже личность. Я его отражение. Столько теорий вы сейчас найдете, которые исходят не из парампары. Что я есть Бог, или я стану Богом. Мошенники и негодяй Прабхупада говорю. Зачем Богу становиться Богом? Зачем какая-то практика Богу? Он всегда Бог. Богу не нужно становиться Богом. Он вечный. Если вы говорите, я стану Богом, это глупое противоречие. Это бестолковая философия. В этом нет никакой необходимости, Бог уже есть. Тогда в этом я вижу несправедливость, верно же? Бог есть, а я всегда, значит, буду маленький, буду падшим. Если бы Бог был справедлив, он создал бы всех точно таким же, как он сам. Поэтому я буду Богом. Нет, не для этого. Нужно очиститься. Нужно принять от Гуру это знание. В этом и весь вкус жизни, что есть большое и маленькое. Чем Кришна наслаждается? Нами наслаждается, материальной природой наслаждается, нет? Нет, наслаждается сам собой, самодостаточно. Он безграничный, ему ничего не нужно. А мы чем наслаждаемся? Мы наслаждаемся Кришной. Мы маленькие, но у нас безграничная возможность наслаждаться Кришной. Видите, какое преимущество? У нас есть свои преимущества. И вместе, когда живое существо вместе с Богом, то еще неизвестно, кто кому больше служит. Так тоже в лучшем положении. Неизвестно. На абсолютном уровне одинаково рассматривается, что джива, что сверхдуша. На абсолютном уровне. Если мы вместе с Богом, то практически разницы в наслаждении нет. Как говорится, материальный пример. Женщина, дающая наслаждение. Мужчина, наслаждающийся в семье. Но в наслаждении неизвестно, кто еще больше наслаждается. То есть в любви мы равны становимся. С Кришной можно дружить на равных. Дружба, сакхи-раса. Более того, можно видеть его как собственного сына, в вацаля-раса, чувствовать себя отцом или матерью по отношению к нему. Даже выше его можно себя чувствовать. Как Яшода и Нанда Махарадж. Или иметь с ним супружеские отношения. Быть его женой. Представляете, что ожидает дживу? Какое развитие? Как это можно понять? Как это можно оценить с материальной точки зрения вообще? И поскольку мы получаем знания от ложных духовных учителей, мы не можем понять, что хорошего в том, что есть Бог большой, а я вот маленький, вечная несправедливость. Мы упрекаем Бога постоянно, как только что-то слышим о нем. Бог, значит, что? Он. Войны, умирают дети, куда Бог смотрит? Да Бога, скорее всего, и нет. Если был бы Бог, на самом деле, разумный, сострадательный, сверх этот Бог, разве он позволил бы этим воинам, так сказать, и детям умирать? Бога нет. История, знаете, о цирюльнике. Не слышали историю о цирюльнике? Пациент пришел к цирюльнику, и у них зашла речь о Боге. А цирюльник ему его бреет. Ну и цирюльник так и сказал, если Бог был бы, то не было бы воин, детям не умирали. Нет, судя по всему, то, что я вижу в жизни, Бога нет. Этот клиент, он ушел и думал об этом. И увидел. Бездомный человек лежит где-то там в углу, заросший весь такой, лохматый. Он вернулся снова к цирюльнику и сказал, я теперь понял, что цирюльников нет на свете. Если бы цирюльники были, то бы все были побриты и пострижены. Но я только что видел человека, который там заросший просто и лохматый. Какие проблемы, сказал цирюльник, пусть приходит, его постригу. Но так же и к Богу, приходите, нет проблем. Да, если вы не приходите, если вы не обращаетесь к нему, если вы не любите его, с какой стати он будет с вами общаться? Отношений-то нет. Хотите быть независимым? Пожалуйста. Станьте бездомными. Итак, гуру. Он служит Кришне. И он также займется служением любого человека. Независимо с какого уровня, говорится, с любой гуны может вести, с тамагуны, или с раджагуны, или с сатвагуны. Потому что при этом служение могущественно очищает с любого положения. Неважно ваше образование, говорится, ваш уровень интеллекта, или национальность, или возраст, или пол, не имеет никакого значения. Не имеет значения, что вы душа, вечно слуга Кришны. Вот это гуру даст это знание. Высочайший наук. А все остальное не так сложно. Да все остальное можно самим додуматься и научиться всему. Профессия, семья, не так, не такая проблема. Проблема, когда Бога нет. Вот тогда все становится проблемой. И семья, и работа, и все остальное. Поэтому главная задача здесь, Прабхупада начинает описание духовного учителя, следить, чтобы никто не страдал. Это духовные учителя, это их роль. Поэтому в ведические времена все цари мира, они защищали эту культуру браманов, духовных учителей. Потому что именно они отвечают за то, чтобы люди не страдали в обществе. Если таких людей не будет, кто будет за это отвечать? Кто позаботится об этом? Вот в этом наша проблема сейчас. Харе Кришна. Пожалуйста, какие вопросы? Это ваша тема, поскольку вы просили. Мы поговорили немножко. Не всегда. Не всегда. Сон имеет значение духовному учителю. Вдохновляющая сила присутствует реально, когда гуру снится во сне. Но наставление нужно будет сверять. Можно спросить духовного учителя. Вы мне во сне сказали не просыпаться слишком рано, больше отдыхать. Так ли это? Он скажет, нет, я хотел сказать. Я приходил, но не это хотел сказать. Трижды в день, утром, днем, вечером. Так в течение дня мы помним о Кришне. Что помнить о Кришне. Самый лучший способ помнить о Кришне, это помнить наставление духовного учителя и распевать святые имена. Все.
Если человек не определился с духовным учителем и хочет практиковать, должен ли он, обязан ли он принимать шикшу, кроме Шри Прабхупады? Или он может сам принимать шикшу Шри Прабхупады, или ему нужно обязательно какой-то промежуточный?
Вы не поняли тему совсем. Это не обязанность. Это вопрос взаимоотношений. Я хочу ответить на слово «обязан ли?». Не обязан. Это вопрос любви. Любовь, вопрос отношений. Мы не обязаны принимать сознание Кришны. Это вопрос наших взаимоотношений. Если нет у вас никаких взаимоотношений ни с кем, как вы можете принять гуру? Зачем принимать гуру? Ученик не готов еще. Нужно быть готовым. Нужны взаимоотношения. Какой смысл принимать гуру, если нет взаимоотношений? Вы же не женитесь, если у вас нет взаимоотношений? Какой смысл? Это так, но это трудно сделать. Нужен духовный учитель, который даст нам сознание. Тогда мы сможем быть благодарными. Пока ребенок не вырастет, он не сможет быть благодарным своим родителям. Развить сознание нужно. Поэтому первые родители наши, естественные, биологические. Второе это гуру должен быть, как отец, дать нам второе рождение. Тогда мы начнем благодарить уже и понимать, что происходит в этой жизни. Как должное принимает человек, потому что он в невежестве. Никогда не будет благодарен, пока он в невежестве. Ему все мало, он недоволен. Что мне за родители, понимаете? Что мне за работа? Что мне за деньги? У других людей, как у людей, у меня же ничего хорошего в жизни. Но никогда не будет благодарны, потому что он в тамасе. Но это второе рождение еще. Тогда он сможет оценить все должным образом.
Может ли быть в одной личности несколько?
В одном гуру несколько?
В одной личности?
А, у одной личности. Да, может быть. Дикша гуру один, а шикша может быть много. Шикша гуру много. Не могут достичь. Дело не в том, что это трудно. Это не трудно. Это трудно для тех, кто не имеет отношения с духовным учителем. Тогда это трудно. Когда появляются отношения с гуру, это становится нетрудным. Это каждый может делать, если есть взаимоотношения. Скажите, матери трудно воспитывать ребенка маленького? Но она никогда не откажется от этого. Сделайте куклу и предложите какой-нибудь девушке незамужней ухаживать за этой куклой, как мать ухаживает за живым ребенком. Она не сможет. Это будет очень трудно. Это будет невозможно. Запрограммируйте, что он пищал и ночью, там через каждые 4 часа, и вот как это вот происходит на деле. Там, кричал, как у него болит живот постоянно, там и то, и другое, перенать, и стирать, и сутки, сутками, недосыпание и все остальное. И несколько лет. Пусть попробует кто-нибудь. Это очень трудно, невозможно просто. Но почему же мать справляется с этим? Еще и счастлива. Еще и довольна остается. Там есть отношения. Понимаете, в чем дело? Это не трудно на самом деле, если есть отношения. Гуру это неформальная какая-то личность. Если понимаете формально гуру, то будет трудно. Как вы можете принять формально Прабхупаду, если знаете, что Прабхупада, он жизнь отдал для людей? Кришна. Разве вы не сможете проникнуть с этим настроением? Разве не вдохновит вас сделать что-то хорошее для Прабхупады? Разве не получите силу из этой личности, из самого Прабхупады? Итак, если сердце хоть немножко размягчилось, мне будет легко следовать практике сознания Кришны. Но если сердце становится каменным, нужно время еще. Еще не время принимать духовную учитель.
Правильно сказать, что сознание Кришны – это не организация сознания Кришны, а состояние сознания.
Это международное общество для осознания Кришны. Изначально название так переводится. Для общества для осознания Кришны. Только что объяснили, кто такой гуру. Теперь вопрос. А если гуру скажет, что выпрыгнуть из окна? Откройте, пожалуйста, Бхагавад-гиту, найдите, где Кришна это говорит, что мы должны прыгать из окон. Мы только что сказали, что гуру повторяет слова Кришны, и все. Найдите Бхагавад-гиту, подтвердите свои слова. Вы говорите, гуру, который говорит, выпрыгнуть из окна, это не гуру. Гуру такого не говорит никогда. Вы спрашиваете, пожалуйста, о гуру. А не о мошенниках. Вопрос задан некорректно. А оскорбительный вопрос. К гуру это не может относиться, в принципе. Сначала прочитать нужно Бхагавад-гиту изучить. Вопросы должны быть ценными, важными. Это глупый вопрос. То, о чем вы говорите, это не гуру. К теме не относится вообще. Что такое воздушные вопросы? Про Радху и Кришну? Мой гуру Махарадж однажды рассказывал историю о Прабхупаде, когда его попросили. Это было в Майяпуре. Прабхупада был там и давал лекции в то время. Уже строился храм, были божества, и Прабхупада дает лекцию. И в конце каждой лекции он спрашивает, есть ли вопросы? И все вот как вы, не знают, вопросы вроде глупые, возвышенных нет еще. А мой гуру Махарадж сразу руку поднимает. Ну, у него все такие-то вопросы там были. И однажды его не было на лекции, мой гуру Махараджи. Где-то он там был, как служение выполнял. Прабхупада заканчивает лекцию в этот день и говорит, есть ли вопросы? И все стали смотреть, где Джапатака, где Джапатака с вами, где он? Ну нет, вопросов нет. И сидят, молчат, не знают, вопросов нет. Прабхупада был недоволен учениками. Вы должны задавать вопросы, он сказал. Так недовольно ушел. Все расстроились. Ах. Президент позвал моего гуру Махараджи и говорит, итак, у тебя будет теперь отныне особое служение. После каждой лекции ты будешь задавать вопросы. Прабхупада любит, чтобы были вопросы. Вот твоя вот задача, потому что у нас, мы не знаем. А у тебя много вопросов, будешь задавать вопросы. Я говорю, я так возгордился. Я буду задавать вопросы Прабхупаде. Никто не может, я буду задавать. Хорошо. Я думал, какой же вопрос задать? Самый возвышенный вопрос на следующий день. Пришло время. Прабхупада дает лекцию вдохновляющую. Заканчивает. Вопросы. И говорит, сразу поднимаю руку, уже был готов. Да, Прабхупада. Раскрытие, пожалуйста, Ашимати Радхарани. Тут Прабхупада стал строгим, серьезным, недовольным. А кто ты такой, что спрашиваешь Ашимати Радхарани? Кто ты такой? На что такой возвышенный вопрос? Дело не в этом. Совсем не в этом дело. Дело в том, что вопрос должен быть полезным для вас. Вот и все. Полезным. Есть черная зависть и белая зависть, так?
Да.
Не знаю, как это на санскрите будет. Но в наших понятиях есть как бы разная зависть, не одинаковая зависть. Зависть совсем уж плохая, а есть как бы, ну, в добродетели зависть. В тригунах материальной природы. И есть духовная зависть. Например, если вы смотрите на чистого преданного, радуетесь, счастливы и думаете, я бы хотел таким же стать. Это хорошая зависть. Что вы рады, вы счастливы, вы думаете, я тоже хочу быть таким же счастливым, так же служить Кришне. Это духовная зависть. Она стимулирует, видите, вас, она продвигает вас в духовную жизнь. А если вы видите чисто преданного и думаете, везет же дуракам. Вот пожил бы он вот в моей стране, в моем городе, в моей семье бы, я посмотрю, как он стал вообще чистым преданным. Вот он сидит на сцене и говорит, ему легко говорить. У него уже там слуги, ученики кругом у него, о заработке не думает. А попробовал в моей шкуре бы немножко, а? И палку в колеса ему, раз! Это плохая зависть, понимаете, да? Это та зависть, от которой нужно отказаться. Как бы злоба. А вот есть зависть такая, которая нас стимулирует, приближает к Кришне. Чистая зависть. А злобу нужно отказаться полностью. Ну, то есть она, может быть, там в сердце есть какая-то зависть, но мы ее при себе держим, не проявляем никогда. Не даем ей выхода. Держим в заперти. Так мы с ней поступаем.
Когда ему было еще лет по 10, 8-10 лет. сейчас это 20-летняя девушка и 17-летний парень. Но они служат божествам уже вот 4-й год. Как-то вот уже серьезно, более серьезно. И когда мы приносим божеств в храм и предлагаем пищу, разные мнения бывают. Они говорят, что это божество не установлено, это неофициально, это не будет работать. Другие, наоборот, нас поддерживают и говорят, что если у вас есть отношения с божествами, значит, это все авторитетно. Как понять, вот, установлено или не установлено?
Те божества, которым служат, они установлены. А как их еще установить? По-другому нельзя установить. Начинается просто киртан, служение, и все продолжает. Так не устанавливать. Но это домашние божества. Это как бы эманация храмовых божеств рассматривается, домашние божества. Не функционально. Это вот это функциональные божества. По этим божествам можно сверять часы. Ну, строго говоря, очень строго говоря. То есть раньше часов не было в древности. Был храм, был колокол, бам, пора подниматься на службу. Все, божество проснулось. Вот как все было. Это функциональное божество. По ним живут, по ним сверяются, то есть это эталон всего, этого стандарта времени, служения, деятельности. А домашние божества, они другие, как часть семьи рассматриваются. Да, семью просыпают, и божества тоже просыпали вместе с вами. Вот, вот такие отношения. Там уже немножко другие стандарты. Но это те же самые божества. Хорошо. Еще раз. Что такое? В какой момент это семя преданного служения садится в сердце? Момент инициации духовным учителем. Человек получает имя и четкий. В это время. Что это такое? Ну вы же получили это уже. Расскажите, что это такое. Ну расскажите, что это такое. Но если вам трудно, посмотрите со стороны. Вот есть преданные инициированные, есть не инициированные, есть вообще люди инициированные. Есть разница? Верно. У вас есть постоянное желание служить Кришне. И с этим желанием вы всю свою жизнь измеряете все, что видите и слышите. Верно? Вот так. Это семя растет у вас. Вот таким образом. Четкое имя. Имя. От духовного учителя. Инициация.
Как духовный учитель подбирает имя к ученику?
Не знаю. Есть имена уже. Есть ученик. Так что все уже есть. Как чувствует? Не знаю. Спросите моих родителей, как они мне подобрали имя? Сказать, не знаю. А как? Сзади додали.
У меня такой вопрос. Как бы параматно, у кого-то всем выборе духовного учителя, да, Кришна Бхагаватара. То есть, если подходит время преданного выбора духовного учителя, то Кришна изнутри дает понимание, что вот именно это твой духовный учитель.
Конечно, Кришна связывает с духовным учителем.
То есть вот понимаешь, что сразу все. Я, допустим, 5 лет практиковал, там, да, как бы не было такого ничего. А то вдруг раз и все.
И все.
Приехал на фестиваль, раз и все.
Раз и все. Ну да. Все просто. Раз и все. Что мне мать и отец? Под венец и конец, все. Все, есть отношения, все. Все понятно.
Не, ну то есть, как бы раньше слушаешь, вот там преданные говорят, что должно быть отношение между Богом, я как бы не понимал. Существует эта связь или нет? То есть теперь я уже конкретно понимаю, что да, эта связь существует, и это все работает. Не просто так слова как бы там, а вот именно оно работает. То есть, если эта связь, если чувствуешь.
Это работает. Но не обязательно ученик должен что-то чувствовать особое. Это не обязательно сразу.
Именно от общения.
Есть как бы два вида учеников. Описывается, что Чакраварти Такур об этом говорит. Есть два вида учеников. Одни ученики уже получили милость в прошлой жизни духовную. Уже имели это в прошлой жизни. И в этой жизни они на основе именно экстаза выбирают духовного учителя. Сразу чувствуют это. Есть ученики, которые в прошлой жизни не имели таких отношений. И в этой жизни берут при помощи разума. Просто необходим гуру, я принимаю все. И позже они развивают этот вкус. И так нужно.
Они понимают, что да, правильно выбрать. Все равно понимание такое. Да, параматно не
будет. Не все зависит от понимания ученика. Главным образом все зависит от понимания гуру. Если ученик ничего не понимает, то гуру все понимает. Он дает ему основу необходимую. Гуру дает необходимую основу ученику постепенно. На Кришну постоянно все обижаются. Постоянно. Почему он делает то, что хочет? Почему он с нами не советуется? Он что хочет, то и делает вообще. Не чтобы меня спросить, моя же жизнь, правильно? Его обвиняют даже гопи, боже мой. Но он всегда такой не говорит, он не постоянный. Зачем вы ему верите вообще? Он говорит, привлекает, привязывает, а потом бросает. Вот его природа какая. Если говорить о Кришне, о, нужно быть готовым. Большинство людей не хотят никакого знания о Боге, потому что обижены на него. В этом материальном мире все обижены на него. Тут все собрались обиженные-то. На обиженных воду возят, тут мы работаем. С утра до ночи работаем, и вот вся наша жизнь в этом. В чем же он виноват, Кришна? Да, говорят, вот Иисус Христос, совсем другое дело. Бог, он ничего не простит, за все спросит. А Иисус все прощает. Почитайте Ветхий Завет, вы увидите разницу с Новым Заветом. Но, знаете, Иисус Христос говорит, прощает все грехи и все. А в Старом Завете почитайте, ничего не прощается, за все наказывается. Царь Соломон, простите, царь Давид, просил прощения всю ночь у Бога за свой грех. Бог сказал, нет, ты все равно получишь наказание. И получил наказание. Вот такой Бог суровый. Нет, Богу мне не нужно, мне нужно к Иисусу. Иисус все прощает. Иисус добрее, чем Бог, верно же? Большинство людей религиозных так и рассуждают сейчас. Я не знал об этом долгое время, пока сам не столкнулся и не общался с этими людьми. И я выяснил эту вещь на опыте. Что Бог им не интересен по этой самой причине. А особенно Кришна, который делает, что хочет вообще. Он нарушает все эти религиозные заповеди, понимаете, сам. Он танцует по ночам там, с женщинами, там со многими, боже мой. Что за Бог у вас такой? Некультурный. Он же должен быть культурным. Он следовать правилам и предписаниям должен, правильно? Он должен подчиняться закону, а не так думать о Боге. Тогда мы спрашиваем этих людей, а кто вам послал Иисуса Христа? Кто это сделал? Это сделал Он, тот самый Бог. Сам Он не прощает, но посылает того, кто это сможет сделать. Если сам Бог будет все прощать, то где закон будет? Закона-то не будет. Ну да, совершил грех, но Он же все прощает. Давай еще совершим грех. И с Иисусом они так и делают. Он же все прощает, поэтому буду грешить, а потом отдавать ему грехи и все. С Богом этот номер не проходит, но он может это сделать, посылая кого-то из представителей, кто берет на себя это служение. Великая личность какая-то. Послал, говорит, как виноградарь, это хозяин, Бога сравнивает с хозяином виноградника, нанял рабочих. А рабочие там расхозяйничались, там и пересолились виноградник. Все. Объявили своей собственностью его. Стали же продавать виноград, там, деньги использовать. И прислал тогда он одного посыльного представителя туда. Его убили. Послал второго человека предупредить этих рабочих. Его тоже убили. Тогда он подумал, я пошлю своего сына родного. Его-то они не будут побояться. Они его тоже убили. И тогда Иисус спрашивает, что этот хозяин сделает с этими рабочими, когда придет в этот сад? Вот им отношения. Бог и еще его слуги, представители. Нужно понять. Понять нужно. Их вместе нужно понять. Иисус говорил, я и отец одно. Они все извратили, говорят, это Иисус Бог. Нет. Сын Бога. Они вместе, значит. Не то, что они меняются ролями, что сын становится отцом, а отец становится сыном. Они вместе. Не надо ничего извращать. Нужно знать положение Бога, положение слуг Бога. Они вместе. Вот тогда мы поймем эти отношения. И Бога тогда поймем, как Всеблагого. Закон необходим также. И прощение тоже необходимо. Необходимо то и другое. Итак, нужно интересоваться Богом. Нужно интересоваться такой Кришна. Везде говорится, что это Всеблагой. Обижаться там не на что. Кроме как на собственные грехи. Мы получаем очень мягкие наказания, говорится, в этом мире. Мы просто не знаем, чем мы занимались еще раньше. И чем сейчас занимаемся еще. Вот в этом мире людей. Что, они даже не ведают, что творят. Куда они идут.
Есть много различных религиозных методов в мире. А почему Маха-мантра наиболее могущественная и почему Кришна именно хочет, чтобы так преданные возвращались к Господу?
Имя Кришна могущественное. Поэтому имя Кришна. Есть много имен, но вмещает все эти имена Кришна в одно. Все привлекающие. То есть вмещающий в себя все. Значит, все привлекающие, все. На все энергии. Это имя Кришна. Оно хранилось за 7 замками. Вы не увидите имя Кришна в других как бы традициях. Но Христос это тоже Кришна. Но это уже греческий вариант. Не мантра. Но имя было известно до определенной степени. До определенной степени. В Коране дается 99 имен Аллаха. И упоминается сотое, но скрытым образом. Что тот, кто познает сотое имя, будет творить чудеса. Но он не дается. Сотое имя не раскрывается. И Прабхупада говорит, что нужно раскрыть до конца имя Бога. И это именно Кришна. Если вы изучите все писания мира, не только Библию и Коран, все писания мира, вы увидите, что именно Кришна. Да, но в то время не было других религий. Ну, вот наших современных религий не было. Сарва-тхарман. Тхарма, мы прямо как религия сейчас. Также означает обязанности, пути, процессы. Не было тогда ислама или христианства 5000 лет назад. То есть смысл в том, что мы не должны привязываться к религии, нужно привязаться к Богу. В этом смысле.